Другой мой знакомый отправился в недельную прогулку вдоль побережья. Перед отплытием к нему подошел стюарт и спросил, будет ли он расплачиваться за каждый обед отдельно или сразу оплатит стол за все дни. Стюарт посоветовал второй способ, как более выгодный. Он сказал, что питание на всю неделю обойдется в 2 фунта 5 шиллингов. Он сказал, что на завтрак подают рыбу и жареное мясо. Ланч бывает в час и состоит из 4 блюд. В 6 часов обед, суп, энтри, то есть закуска, жаркое, дичь, салат, сладкое, сыр и фрукты. И, наконец, в 10 часов легкий ужин из нескольких мясных блюд. Мой приятель решил, что эта 45-шиллинговая сделка ему подходит. Он любитель покушать. И выложил деньги. Ланч подали, когда судно только что отошло от Ширнесса. Мой приятель проголодался меньше, чем ожидал, и ограничился куском вареного мяса и земляникой со сливками. После ланча он довольно долго предавался размышлениям, и ему то казалось, что он уже с неделю не ел ничего другого, кроме вареного мяса, то, что он последние годы прожил на одной землянике со сливками. Равным образом, ни мясо, ни земляника со сливками не были в восторге. Наоборот, им явно не хотелось оставаться там, куда они попали. В 6 часов его позвали обедать. Он встретил приглашение без всякого энтузиазма, но воспоминания об уплаченных 45 шиллингах пробудили в нем чувство долга, и он, держась за канаты и прочее, спустился по трапу. Внизу его встретило аппетитное благоухание лука и горячей ветчины, смешанное с ароматом овощей и жареной рыбы. Тут к нему подскочил стюарт и спросил со сладкой улыбкой: «Что вы пожелаете выбрать к обеду, сэр?»
«Лучше помогите мне выбраться отсюда», — чуть слышно прошептал он.
Его поспешно вытащили на палубу, прислонили к подветренному борту и оставили в одиночестве. В продолжении следующих 4 дней он жил простой и безгрешной жизнью, питаясь сухариками и содовой водой. Но к субботе он воспрянул духом и отважился на чашку слабого чая с ломтиком поджаренного хлеба. А в понедельник он уже уписывал за обе щеки куриный бульон. Он сошел на берег во вторник и с грустью смотрел, как пароход отваливает от пристани. «Вот он и уходит», — промолвил мой приятель. «Вот он и уходит, а с ним и 40-шиллинговый запас провизии, который принадлежит мне по праву, но который мне не достался». Он говорил, что если бы ему добавили еще только один день, он сумел бы наверстать упущенное. Итак, я решительно воспротивился прогулке по морю. «Дело не в том, — объяснил я, — что мне страшно за себя. У меня никогда не было морской болезни, но я боялся за Джорджа. Джордж сказал, что он в себе уверен и ничего бы не имел против прогулки по морю, но он не советует Гаррису и мне даже думать об этом, так как не сомневается, что мы оба заболеем. Гаррис сказал, что лично для него всегда было загадкой, как это люди ухитряются страдать морской болезнью, что все это сплошное притворство, что он часто хотел тоже заболеть, но ему так и не удалось». Потом он стал рассказывать нам историю о том, как он пересекал Ла-Манш в такой шторм, что пассажиров пришлось привязывать к койкам, и только 2 человека на борту, он сам и капитан корабля, устояли против морской болезни. Иногда теми, кто устоял против морской болезни, оказывались он сам и 2-й помощник, но неизменно это был он сам и кто-то другой. Если же это были не он сам плюс кто-то другой, то это был он один. Странная вещь, людей, подверженных морской болезни, вообще не бывает на суше. В море вы встречаете этих несчастных на каждом шагу, на пароходе их хоть отбавляй, Но на твердой земле мне еще ни разу не попадался человек, который знал бы, что значит болеть морской болезнью. Просто диву даешься. Куда исчезают, сойдя на берег, те тысячи и тысячи страдальцев, которыми кишмя кишит любое судно? Я мог бы легко объяснить эту загадку, если бы люди в большинстве своем были похожи на одного молодчика, которого я видел на пароходе, шедшем в Ярмут,